грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Подлинной сенсацией прошедших праздничных мероприятий, посвященных 70-летию победы над фашизмом, стала пресс-конференция совместная российского президента и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. И, безусловно, ее кульминацией стал ответ господина президента на вопрос о пакте Молотова-Риббентропа. Ревизия преступлений сталинизма, так пока еще с робким вопросительным знаком, мы озаглавили нашу встречу с нашим гостем Никитой Петровым, доктором философии, научным сотрудником общества «Мемориал». Добрый вечер, Никита Васильевич. Удивил ли вас вот этот пассаж? Мы сейчас его еще через некоторое время еще раз не без удивления послушаем о пакте Молотова-Риббентропа.
Ну, в принципе, не убедил и не удивил по той простой причине, что вообще это уже сейчас стало общим местом. Попытка последние 5 лет каким-то образом оправдать этот пакт, причем не договор, не нападение как таковое, а происходило переустройство и обрушение государственности сопредельных Советскому Союзу стран. То есть вот эта попытка оправдать ведется уже довольно давно. И Министерство иностранных дел России еще в середине 90-х годов категорически заявляло: мы не приемлем тезис о равной ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. То есть это вот то самое администрирование в исторической науке. Если уже есть сформировано мнение, что мы не приемлем, значит, историки должны бросить все силы для либо показа того, что этот пакт не так уж страшен, либо, как согласно недавнему учению Мединского, этот пакт являлся, как учит нас Мединский, высшим достижением или, значит, замечательным достижением советской дипломатии. Конечно, на самом деле, пакт был осужден съездом народных депутатов. И совершенно справедливо. И высказывание Путина, оно скорее не то, что неосторожное, оно скорее симптоматичное, потому что он повторил то, что и так витает в современном политическом воздухе, в современной политической атмосфере.
А Мединский — это был такой пробный шар, зондаж общественного мнения, когда он вот эту скандальную реплику кинул про пакт?
Я думаю, что это его мироощущение. Я не думаю, что кто-то сознательно думает: а давайте сейчас бросим пробный шар, как общественность отреагирует на это и на то. В этом есть и явление сущностное. Это его образ мысли – оправдывать любой шаг советского государства, каким бы предосудительным он ни казался историком или с точки зрения международного права, например. Нет, это абсолютно несущественно, важно другое. Это твоя страна, и поэтому давай оправдывай все, что она делала. Вот, собственно говоря, строй мысли и идеологии Мединского.
Да, я хочу нашим, тем, кто смотрит нас по видео, прокомментировать эту фотографию. Это встреча в Бресте двух армий, которые связались друг с другом, уничтожая государственность Польши. Один из позорных тоже фотодокументов. Ну что ж,
да,
давайте послушаем ответ нашего президента на вопрос журналистки на пресс-конференции в Москве 10 мая.
Господин президент, в конце прошлого года на встрече с историками вы задали риторический вопрос: что было плохого в пакте Риббентропа-Молотова? И недавно министр культуры господин Мединский назвал этот пакт колоссальным успехом сталинской дипломатии с точки зрения государственных интересов Советского Союза. Такие слова вызывают страх в Польше и странах Балтии. Вчера во время парада вы говорили о том, что необходима новая система безопасности. Как можно ее построить так, чтобы учитывать интересы Польши, стран Балтии, Молдовы, Грузии, Украины? И что может сделать Россия и Германия для того, чтобы избавить эти страны от страха? Спасибо.
Такой, знаете, вопрос, о нем можно дискутировать до утра. Но что касается избавления от страха, это еще и внутренне смотреть в будущее. По поводу пакта Молотова-Риббентропа. Обращаю ваше внимание на ход исторических событий, когда Советский Союз, неважно даже, кто там руководил дипломатией, ясно, что руководил там Сталин, но он был не единственный человек, который думал на эту тему, на тему обеспечения безопасности Советского Союза. Так вот, Советский Союз предпринял массу усилий создать условия для коллективного противостояния нацизму в Германии. Сделал многократные попытки создать антифашистский блок в Европе. Все эти попытки успехом не увенчались. Более того, после 1938 года, когда в Мюнхене был заключен известная договоренность о том, что были сданы некоторые области Чехословакии, допустим, некоторые политики считали, что война неизбежна. Черчилль, например, после того, как его коллега приехал в Лондон с бумажкой, с этой, и сказал, что я вам привез мир, Черчилль на это ответил: теперь война неизбежна. И вот когда Советский Союз понял, что его оставляют один на один с гитлеровской Германией, он предпринял шаги, направленные на то, чтобы не допустить прямого столкновения. И был подписан этот пакт Молотова-Риббентроп. И в этом смысле я разделяю мнение нашего министра, министра культуры, о том, что смысл для обеспечения безопасности Советского Союза в этом пакте был. Это первое. Теперь второе. Я напомню, что после подписания соответствующего Мюнхенского соглашения сама Польша предприняла действия, направленные на то, чтобы аннексировать часть чешской территории. И получилось так, что после пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши она сама оказалась жертвой той политики, которую и пыталась проводить в Европе.
Так, как по-вашему, Никита Васильевич, удалось ли президенту перевести стрелки еще и на Польшу, которую разделили, ко всему уже, не говоря о том, чтобы выгородить Сталина, который думал, оказывается, о будущем страны, и еще многие люди думали о безопасности СССР?
Знаете, это давно используемый аргумент для того, чтобы показать, что все, дескать, плохие, и вот, пожалуйста. Но на самом деле винить жертву агрессии в том, что она до этого сама допустила какие-то шаги, это, конечно, на самом деле не исторично и противоречит, в общем-то, на самом деле здравому смыслу и нормам международного права. Потому что мы говорим о гораздо большем преступлении со стороны СССР, который, заключив секретный протокол в августе 1939 года о разделе сфер влияния, просто-напросто не просто разграничил сферы интересов, а захватывал и обрушивал государственность сопредельных стран. Вот это и есть преступление против международного права.
К нам на прямую связь вышел народный депутат СССР от Литовской ССР в 1989-1991 годах Витаутас Ландсбергис. Витаутас, добрый вечер. Присутствовали вы на том заседании съезда народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года, на котором был осужден большинством голосов тайный протокол к пакту Молотова-Риббентропа?
Да-да, конечно, я присутствовал. Мы очень старались, работали, чтобы этот документ был принят. Много работали. С самой весны.
Как по-вашему, вот слова правопреемника, как бы СССР, президента России, противоречат духу этого документа съезда народных депутатов СССР?
Ну, конечно, абсолютно противоречит. Даже странно, как они провозглашают себя продолжателями СССР. А тут полностью, идут к каким-то сталинским временам, ко временам агрессии и захватов. Вот как будто, будучи продолжателями этих сталинских времен, а не того Советского Союза, который уже хотел реформироваться, стать более прогрессивным и каким-то человечным.
Вот, Витаутас, я помню, газета «Союзис» была, и там приводился факсимильный оттиск этих тайных протоколов. Откуда тогда у литовской стороны, по-моему, американцы какую-то копию нашли при взятии?
Да, это была копия из немецких архивов.
Откуда попал тогда в Литву? Потому что советскую это только рассекретил Горбачев.
Попали, конечно, из Запада, потому что на Западе были копии микрофильмов от этих протоколов подлинников. А подлинники лежали в Москве. Хотя Горбачев отрицал, что нет этих подлинников даже в этом документе 24 декабря, там что-то сказано, что подлинники не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах, хотя на следующий день они были обнаружены. Они уже были обнаружены, когда принимали этот документ. Потому что при первом голосовании он не был принят. И это был большой конфуз. Конечно, все державники радовались. А вот на президиуме был конфуз, потому что они уже поняли, что это постыдно, что это надо признать. А мы смеялись. Они смотрели на нас с президиума. Мы сидели в первых рядах и думали, что мы будем плакать. А мы смеялись. Это так глупо выглядело. И, ну, и они тогда решили продолжить обсуждение. И вытащили свою секретную карту. На всякий случай был подготовлен старичок-архиварий. Почему-то вот среди депутатов появился старичок, которому дали слово. Он вышел на трибуну и рассказал, что эти подлинники есть. Они лежат в особо секретном архиве Молотова. Я их там видел, я их туда положил. Вот сообщил несведущему руководству страны.
Угу. Спасибо, Виталтас, оставайтесь с нами на связи. Давайте я тогда, Никита Васильевич, спрошу. Существует какая-то легенда, что был какой-то сейф, передаваемый от Хрущева к Брежневу, потом Андропову, Черненко и Горбачеву, где лежали приказы о катынском расстреле, вот секретные протоколы.
Ну, не совсем так. Дело в том, что формировался такой способ хранения самых-самых тайных, самых секретных документов, который назывался конверты. То есть, когда они из регулярных протоколов, эти решения, либо Совмина, либо СНК, либо Политбюро, изымались, клались в отдельный конверт, который запечатывался и на котором делалась надпись. Без разрешения генерального секретаря не вскрывать. Таких конвертов было более 500. Там разные были, разного уровня решения, и оборонные вопросы, и вопросы об индивидуальных убийствах, то есть, так сказать, та самая грязная кухня мокрых дел органов госбезопасности. Но там же были и невинные документы, например, проект доклада Полянского октябрьскому пленуму 64-го года о снятии Хрущева, который не был произнесен. Был заготовлен, но не был произнесен. Чего же там прятали, не знаю, но тем не менее, протоколы, подлинные протоколы, советские экземпляры, не те немецкие, которые не сохранились, а сохранились только в виде копий, а именно советские экземпляры, они были в архиве Министерства иностранных дел, и в 70-м году, по каким-то соображениям, их взяли из Министерства иностранных дел и перевели на хранение вот эти вот конверты на Старую площадь. Даже не на Старую площадь, а в Кремле был президентский архив тогда, до 92-го года. И вот тогда я, когда уже после 91-го года разговаривал с Александром Николаевичем Яковлевым, спрашивал, но почему он не настоял, чтобы ему не выдали эти протоколы для работы его комиссии, которая делала доклад на съезде народных депутатов. А он говорил, что мне сказали, что нет. Но Александр Николаевич не мог пойти своими ногами в архив и получить от Болдина, который тогда возглавлял общий отдел и отвечал за президентский, тогда это был архив Политбюро ЦК, не мог получить от него такую, я бы сказал, моральную пощечину, что он тот сказал, я тебе не дам. То есть здесь только Горбачев мог решить. И вот так получилось, что на самом деле вот эти протоколы, вот сейчас копия передо мной, вот здесь подпись Молотова, русским языком написанная. Здесь же
это советский экземпляр, да?
Это именно наш советский экземпляр, вот он. Это копия его, естественно, его. Он был представлен только Конституционному суду, который рассматривал дело КПСС в 92-м году.
Так это может быть скан Буковского из его документов?
Нет, это не скан Буковского. Это вот именно тот протокол, который принесли и потом опубликовало Министерство иностранных дел уже России в 1992 году в сборнике документов о 39-м годе. Меня сегодня удивляют другие разговоры. Я это прочел, вот, допустим, в комментариях некоторых информационных агентств. Дескать, подлинного протокола не существует. Это сегодня всерьез пишут и говорят некоторые историки. Это какой-то обскурантизм. Пусть тогда Министерство иностранных дел нынешней России от имени Лаврова признает, что они опубликовали фальшивку. Но ведь они опубликовали подлинные протоколы. И приложена была еще и карта к этому, собственно говоря, договору. В качестве, вот здесь написано, секретный дополнительный протокол. Также была секретная карта, которая разграничивала сферы влияния.
А какова роль Фалина была в этом засекречивании? Он, по-моему, какой-то... пытался.
Нет,
там...
роль Фалина была только в том, что он не открывал эти документы. Может быть, он и считал их ненужным открывать или, наоборот, нужным. Но решение об открытии этих документов тогда, в 89 году, мог принять только Горбачев, потому что на конверте же ясно было написано, без разрешения генерального секретаря не открывать.
Да, и мы тогда посчитали, что вопрос исчерпан, да, честно говоря?
Нет. Тогда ведь на самом деле вот та резолюция, которую сейчас, значит, сказал Витаутус, да, она на самом деле звучит очень просто. Про эти протоколы. Принятые в них разграничения сферы интересов СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 2020 года и договорам о ненападении, заключенным в 1926-1933 годах, их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. Вот, собственно говоря, что констатировал съезд народных депутатов совершенно справедливо. Как сегодня можно от этого отказываться, мне непонятно.
А как, по-вашему, была ли какая-то вот такая хитрость в том, что сначала Вильнюс на некоторое время отдали Литве, как бы на него не претендовали, а потом, спустя время, вместе со всей Литвой присоединили к СССР?
Ну, разумеется, в этом была определенная политическая игра. С одной стороны... Почему, собственно говоря, СССР вел себя достаточно осторожно, значит, собственно говоря, начиная боевые действия против Польши, вводя войска, СССР опасался, кстати говоря, объявления войны и себе со стороны стран, противостоящих Германии. Здесь была действительно очень интересная ситуация, когда можно было совершить один неверный шаг. Поэтому это осторожничание и это политическая игра. Передать сначала Виленский край Литве, а потом знать, что в конце концов, ведь эти все три республики, и Литва, и Латвия, и Эстония, уже отнесены по секретному протоколу к сфере интересов СССР. И, разумеется, Советский Союз знал, как он в конце концов поступит. Интересна другая риторика. Молотов, который выступал на сессиях Верховного Совета еще осенью 1939 года и зимой 1940 года, в феврале, он говорил, что у нас нет никаких планов, собственно говоря, захватывать страны Балтии. А на самом деле они были.
Давайте вопрос Витаутусу Ландсбергису. Как в памяти национальной литовского народа эти события отложились? Что насильственно как бы втянули, или какой-то элемент здесь был лицемерия и хитрости со стороны Кремля? Пытались вот под видом самоуправления и добровольного вступления в состав СССР сделать?
Витаутус. Там уже говорить ерунду. Просто вот когда я сейчас вижу, что говорит Владимир Владимирович, что Советский Союз не хотел воевать, это же, ну, полный подлог, потому что СССР именно хотел воевать. Уже в 1938 году печатал военно-топографические карты, на которых соседние страны обозначались как Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР с авансом на 2 года. А сговор с Гитлером, ну, это вообще реваншистская война прежних империй против Польши, Финляндии, Балтийских стран и неизменно начало Второй мировой войны. Вторая мировая начинается с этого сговора. И вот решение съезда народных депутатов употребляет это слово, говоря о том, что этот акт не отражал воли советского народа, который не нес ответственности за этот сговор. И в другом случае используется выражение «Мюнхенский сговор». Но тут, кстати, был бы «Московский сговор».
Спасибо, Витаутас. Оставайтесь с нами на связи. Вопрос Никите. А как по-вашему, почему вот не хватило мужества после войны, уж даже когда все было, стало ясно, что это все Гитлер как бы договоренности нарушил, не признать было вот эти наличие секретных протоколов? Тогда бы, я думаю, больше простили бы союзники, пока еще не поругались. Нет?
понимаете, когда мы размышляем о вот этом секретном протоколе и о том, что мы сегодня именуем пактом Молотова-Риббентропа, конечно, подразумевая прежде всего секретные протоколы, мы должны понимать, насколько это шло вразрез с официальными доктринами Советского Союза. Ведь чему учили учебники Советского Союза? О том, что ореол советской дипломатии, который опирается на публичность, на защиту интересов народа, на неприятие методов действия за спиной и в интересах вот всего нашего населения, они ведь подразумевают отсутствие подобного рода практик. А что мы приписывали буржуазной дипломатии в те же самые советские годы? Мы писали о том, что там методы обман, шантаж, диктат, ставка на военную силу, экономическую экспансию. Это все вот из советских энциклопедий. И после этого признать, что мы такое сделали в 1939-м, было абсолютно самоубийственно. Ведь именно поэтому пакт секретился до самого конца. Ведь только когда рухнула коммунистическая система в СССР в 1991 году, тогда-то и было обнародовано, что да, есть у нас эти бумажки. Хотя, конечно, съезд народных депутатов и то, о чем сегодня говорил уважаемый Витаутас Ландбергис, это абсолютно правильный шаг, и это абсолютно было, это был прорыв, когда новый законодательный орган обновляющегося Советского Союза признавал аморальность и недопустимость обрушения международных норм права. Ведь пакт на самом деле нарушал наши договоры со всеми странами сопредельными. Это было преступление. Это не успех нашей дипломатии. Это крах, просчет и преступный шаг нашей дипломатии. Вот поэтому Советский Союз никогда не мог бы признать, и советская система никогда не могла бы признать такого позорного явления. Я еще когда об этом думаю и вспоминаю аргументацию тех, кто пытается пакт каким-то образом объяснить, ведь они что делают? Они педалируют, особо педалируют тему об особой, значит, низости и особой подлости мюнхенских соглашений. Почему это делается? Ведь принципиально разные вещи есть в Мюнхене и в пакте Молотов-Риббентроп. Мюнхен – попытка, пусть трусливая, но избежать войны и умиротворить агрессора. Пакт Молотова-Риббентропа – это действие заодно с агрессором. Это дележка соседних стран. То есть это уже на самом деле сговор и участие в преступлении. Тогда, когда там попытка просто не воевать.
А можно так сказать, что в Тегеране, в Ялте и в Потсдаме союзники признали фактически вот претензии СССР на Прибалтику, на ту часть Польши, которую они захватили, и фактически санкционировали, вот, может, уже в новой редакции вот этот вот дележ Восточной Европы?
Ничего подобного. Дело в том, что в Ялте Советский Союз хитрил и на самом деле обманывал союзников. Потому что Сталин на словах соглашался с декларацией, которая была принята в Ялте, которая называлась «Об освобожденной Европе», где было сказано, что правительства сами устроят в этих странах и свободные выборы, и сами народы изберут свой путь развития. Сталин, конечно, выводил Прибалтику за скобки, но на самом деле, фактически союзники, конечно, понимали, что происходит некий раздел сфер влияния и зон ответственности, но они не давали согласия на советизацию этих стран, они не давали согласия на то, что эти страны останутся несвободными. Здесь Советский Союз прекрасно понимал, и Сталин прекрасно понимал, что мы декларацию подпишем, а действовать будем по-своему. Ну и в своем кругу он так и высказывался. Эта война имеет свой характер, особый характер. Кто занимает какую-то территорию, тот там свои порядки устанавливает. И поэтому, когда Черчилль, если прочитать протоколы Ялтинской конференции, предложил Сталину, мы будем проводить выборы в Грецию, обязательно присылайте своих представителей. Что Сталин ему ответил? Я не хочу контролировать Черчилля. То есть он ему четко давал понять, твое это твое, мое это мое. И я не хочу, чтобы ко мне также приезжали с контролем того, что я делаю на тех территориях, куда вступила Красная Армия. Вот это и была, на самом деле, торгашеская и деляческая политика, которая, к сожалению, началась, конечно, с пакта.
Да, Витаутас Ландбергис, вопрос. Как вы считаете, вот после войны какие-то сохранялись надежды у государств бывших Балтии на то, что восстановится довоенный статус-кво?
Да, эти надежды сохранялись, и они были связаны и с тем, что в этих странах, особенно в Литве, продолжалась война. Можно сказать, освободительная война или война сопротивления советской оккупации. И она продолжалась неимоверно долго, 10 лет. Литва в лесах, в подполье воевала против Советского Союза. То есть не нападала на Советский Союз, а защищалась. И в какой-то надежде или в расчете, который не оправдался, что не может так остаться, что западные демократии и тоталитарные, тиранический Советский Союз, они все равно подерутся между собой. Этот будет шанс для порабощенных народов. Но это очень затянулось.
Да, мы помним классический фильм литовский на эту тему, да, где играл братьев, играл Банионис.
Это никто не хотел умирать.
Да, да. Вот как раз на эту тему.
Нет, кинематограф, между прочим, вот уже в 60-е годы обращался к этой теме. И действительно, это болезненная тема и серьезная тема национального сопротивления советскому тоталитаризму. Другое дело, что сегодня почему-то вот наше общество скатывается на имперские и практически уже такие, я бы сказал, тоталитарные позиции, которые, мне кажется, и неприемлемы, и нас просто самих плохо характеризуют.
К нам на прямую связь вышел Александр Гельман, драматург, бывший народный депутат СССР. Добрый вечер, Александр Исакович.
Добрый вечер.
Да, помните ли вы заседание съезда от 24 декабря 1989 года, где вы осудили тайный протокол к пакту Молотова-Риббентропа?
Да, конечно, помню. Это был, ну, замечательный день, хотя и по крайней мере стало ясно правда, причем стало известно всему. В миру, кстати, она была известна и раньше, но стала известна всему нашему народу, и это было очень существенно. Что касается теперешних оценок, вообще я не очень себе представляю, зачем это делается. Что, может быть, наши правители заключили какие-то тайные договоры и готовят заранее, так сказать, почву для того, чтобы их потом оправдали или готовятся заключить тайные договоры. Вообще не очень понятно мне, по крайней мере, к чему вдруг решили пересмотреть оценку этих договоров, их вредоносность и нравственную, и политическую, и военную, так сказать. В чем дело, почему это сейчас происходит, я не понимаю. Мне представляется, что это просто какая-то глупость.
Ну, если бы то... Да.
Может быть, я глуп. Не вижу цели этого. Но на самом деле это настолько, ну, видно, что это не по существу анализа этого сговора, а в связи с какой-то конъюнктурной ситуацией.
Да, вот давайте Виталтосу дадим слово. Как по-вашему, тогда ведь лучшие, так сказать, умы, теоретики и ученые проанализировали эти протоколы и признали их преступный характер. Сейчас же это все как-то...
Это был, возможно, переломный момент в истории России и потом, когда вот ельцинская демократическая Россия хотела нормальных отношений. Мы же с ними подписали договора, как люди с людьми, как государство с государством. И Ельцин не хотел завоевывать снова. Вот после него пришли люди, реваншисты. Он не был реваншистом. Он хотел хотя бы поначалу видеть новую и хотел строить новую Россию, не коммунистическую, не кагибистскую. И этот шанс был упущен. Но день, когда принимали вот это решение, и потом, конечно, когда принимали Беловежские решения, что Советский Союз попросту не существует, потому что республики уже живут по себе. И пусть они договариваются снова, как они хотят между собой. Это было великое решение, потому что в истории еще не было, что такая империя, создана войнами, завоеваниями, разошлась бы мирно, даже без гражданской войны, без поражения в какой-нибудь там японской или другой еще войне. Вот просто так созрели для этого, чтобы подать друг другу руки и разойтись. Ну, а потом пошла переоценка и переписание истории, что это величайшая трагедия. Почему не были пролиты моря крови? Почему не воевали друг с другом? А вот было возможно это. Это был великий шанс для России, но потом он оказался упущенным из-за, как я вижу, очень такого закоренелого, глубокого имперского реваншизма. Ну как это наша империя уменьшилась? И они болеют до сих пор на этом.
Да, вот, Никит, я помню этот месяц, декабрь 89-го, только умер Андрей Дмитриевич Сахаров. И, может быть, это была такая волна, вот такая очистительная, которая поднялась в связи с вот этой волной скорби от его ухода. И хотели вот его заветы выполнить, в том числе и вот этот, как вы считаете?
Ну, то, что авторитет Сахарова был вне всяких сомнений, безусловно, велик, это так, это действительно. Но подготовительная работа к этой резолюции велась, конечно, и до смерти.
Да, но просто на этой волне, как бы, вот на общей, что вот, идет прощание с тоталитарным прошлым. Вот, и...
Это была потеря, но я думаю, что резолюция была принята бы в любом случае, и будь Сахаров жив, тем более. Тем более, что...
Ну да, то есть как бы в памяти, может быть, отчасти, да, о том, что он это начинал.
Все происходит, к сожалению, тогда, когда происходит, тут трудно сказать. Я другое скажу. Дело в том, что сегодняшнее возвращение к оправдыванию пакта, это действительно уже есть отражение сегодняшней политики. Сегодня вновь Россия скатывается и сползает к методам раздела сфер влияния, дележа. А чего вот все эти разговоры активные, они особенно активизировались в этом году, о необходимости Ялты-2, Хельсинки-2. Это вновь какой-то продукт бредового сознания, что мир по-прежнему, по тем же самым принципам, как тогда, с тоталитарной Германией и Советским Союзом, можно делить, кроить, договариваться тайно. Ведь съезд народных депутатов в свое время осудил ввод войск в Афганистан. Почему? Как и пакт, кстати говоря, отчасти тоже. Почему?
Да, и Тбилисские события.
Потому что за спиной народа. Потому что руководители договариваются о чем-то там своем, а страдает ведь потом народ. Ведь это Сталин вверг нашу страну во Вторую мировую войну именно этим пактом. Ведь на самом деле этот факт как раз и сделал неизбежным нападение Германии на Советский Союз. Потому что два агрессора, которые живут рядом и делят сопредельные страны, рано или поздно начнут испытывать друг другу хроническое, тяжелое недоверие. Я, кстати говоря, хотел бы зачитать фразу Молотова, которая является официальным документом, которая прозвучала именно после заключения пакта в ноябре 1939 года.
Что? На банкете он ее произнес?
Нет, это фраза, которая была официально произнесена как речь на заседании Верховного Совета СССР. И это официальный документ, потому что это было одобрено Верховным Советом.
Ратифицировано.
Вот, да, вот нет, но это не ратифицировано, а это на самом деле его вот высказывание. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. И это одобрил Верховный Совет. Вот за это, на самом деле, и было стыдно депутатам в 89-м году, когда они принимали резолюцию, осуждающую пакт. Потому что такое оправдание гитлеровских захватов и такое обеление Германии, которое допустил Молотов в той речи, оно беспрецедентно.
Да, Александру Гельману хочу спросить, как вы, по-вашему, вот мне казалось, мы давно распрощались с этими химерами, что вот этот пакт и потом договор о дружбе и границах с Германией, что они дали какую-то мирную отсрочку, передышку Советскому Союзу, что он получил 2 года, чтобы подготовиться к войне. Опять возвращаемся к той же самой лжи и фальсификации. Александр Исаакович, как вы считаете?
Да, дело в том, что это была, как вам сказать, провокация по отношению к самим себе, к своей стране, к своей родине. Это была какая-то ложная оценка обстоятельств. Надежда на то, что это может, благодаря этому можно избежать войну с Германией. Наверное, у них в мозгах что-то в этом роде было. Но, конечно, это результат такого неглубокого анализа ситуации тогда. Надо сказать, что мы сегодня должны учитывать вот те оценки, которые тогда давались, и быть более жесткими по отношению к нашему мышлению, к нашим суждениям о том, что происходит сейчас. Вот. А происходит именно какая-то подготовка к какой-то агрессии. Настраивается общество на то, что, может быть, придется воевать. Хотя на самом деле в мире нет никаких причин сегодня для мировой войны, кроме наших, как здесь сказали, каких-то сумасшедших идей. Но мы должны иметь в виду, что сумасшедшие идеи могут реализоваться, к сожалению. Сумасшедшие идеи могут быть не поняты, могут быть восприняты народом как правильные, как хорошие идеи. И эта ситуация сейчас явно назревает. И очень важно поэтому, особенно тем людям, которые имеют возможность общаться по телевидению, по радио, на каких-то встречах, разъяснять обществу, что их обманывает, что людей обманывает, что на самом деле в мире обстановка расположена к спокойствию, к взаимной торговле, взаимным, ну и есть конфликты какие-то, споры, но нет причин для большой войны, кроме наших агрессивных каких-то вожделений.
Виталий Тусланович, вопрос. Как по-вашему, вот, насколько была призрачна вот эта радость сталинской комарильи, что им удалось направить острие удара Гитлера на запад, в сторону Франции, Англии, и что они его перехитрили тем самым? Как вы считаете, вот, с высоты этих 70 лет?
Я думаю, что у них был очень простой расчет направить Гитлера на запад, на западные демократии, которые, кстати, проклинались обеими тоталитарными псевдосоциалистическими тираниями, как прогнившая буржуазная, там, даже англо-еврейская демократия. Это с уст Гитлера. Но они как будто были на одной, так сказать, линии мышления, что там это большой враг социалистических народов. А на самом деле, конечно, Сталин и его кавалеры рассчитывали, что когда гитлеровская Германия погрязнет в этой европейской войне против Запада, то они ударят в спину и заберут всех. Но Гитлер это тоже предвидел, и он решил сначала покончить с Сталином.
Да, вот Никита.
То надо вспомнить, что история не началась с 1939 года. А вот вспомните и найдите присягу Сталина у гроба Ленина.
Клятва.
И там есть одна фраза. Сталин присягает расширять Советский Союз, то есть завоевывать соседей. Его присяга – расширять Советский Союз. И вот и это делалось. Там жертвы, пришло время жертвами пали. И Прибалтика, и Польша в сговоре с Гитлером отдали ему Финляндию, только не одолел. Вот Финляндия сопротивлялась отчаянно. И говорят, что единственный полководец, которого уважал Сталин, это был маршал Маннергейм. Потому что Сталин от него получил в нос.
Ну да, еще есть такая легенда, что Ленин, единственный, кого уважал, был маршал Пилсудский, потому что он был другом Александра Ульянова, учился с ним в университете и был членом народной воли. Никита, как по-вашему, кто кого перехитрил-то в результате?
Значит, удивительно, но каждому из этих диктаторов казалось, что он перехитрил другого. И это своеобразная ситуация. В какой-то момент Сталин действительно мог радоваться. Он думал, что война на Западе будет серьезной, жесткой, кровопролитной, которая серьезно ослабит Германию. И тогда можно будет воспользоваться ситуацией. Но когда Гитлер с легкостью и быстро разгромил Францию, стало понятно, что Сталин остается с Гитлером один на один. И вот здесь ему уже было не до смеха. Здесь он уже понимал, что он не перехитрил. Он на самом деле совершил не просто проигрыш, а находится теперь в ситуации крайне опасной. Но ведь действительно советские экспансионистские планы под флагом расширения мировой революции, они просто трансформировались в 1934-1936 году при некоторых корректировке курса в имперское расширение, но уже, естественно, с советской подкладкой. Поэтому подпитывание Германии еще в 20-е годы, страны-изгоя, которая страдала от несправедливости в кавычках Версальской системы, и который пытался из этой системы выйти, на самом деле Сталин в данном случае нашел себе союзника. И он понимал, что Германия будет тем самым тараном, поэтому ее нужно поддерживать. Поэтому если бы не большевистская революция, то никакой бы Второй мировой войны вообще не было бы. Потому что была бы система сдержек противовесов. Россия, которая примыкала к Антанте, поверженная Германия и та же самая Лига наций, они бы спасали Европу от войны. Но в данном случае появились два возмутительных спокойствия. Одно государство во главе с Гитлером, которое стремилось реваншем захватить все утраченное, и другое, которое собиралось также расширять свою империю и воспользовалось ситуацией. Вы же понимаете прекрасно, что столкновение этих государств неизбежно.
Давайте Александру Гельману зададим вопрос. Как по-вашему, может, чего-то не хватило вот в этой формулировке ваших коллег, народных депутатов СССР, чтобы это стало окончательным бесповоротным, это осуждение, чтобы уже не возникло даже спустя 25 лет, да, я так понимаю, сейчас прошло.
А почему? Оно и сейчас бесповоротно. Мне кажется, что абсолютно нет никакой перспективы отменить это решение съезда народных депутатов. Разговоры-то ведутся, но попыток реальных еще не было.
Ну, ревизия же вот, да, хотя бы идеологическая-то началась.
Но это на уровне, то, что называется, объяснения. Это на уровне нежелания признавать очевидные преступления. Пакт был преступлением. Вот Сергей Зиновьевич Случ, российский историк, который много очень писал о советско-германских отношениях, он ведь на самом деле в своих работах показал, что СССР нарушил договоренности со всеми странами, заключив не просто пакт, а этот секретный протокол и действия в направлении реализации этого секретного протокола. И еще надо вспомнить, кстати говоря, визит Молотова в ноябре 1940 года в Берлин. С чем приехал Молотов к Гитлеру? С предложением, чтобы еще и Болгария была включена в сферу советских интересов и просьбой ввести туда войска, что Гитлер уже окончательно взбесило. И попыткой докончить разгром Финляндии, на что Гитлер ему ответил, что мы сейчас не заинтересованы в обострении ситуации в районе Финляндии. Но приехал с теми же самыми предложениями. И что Молотов сказал, когда приехал в Берлин в ноябре 1940 года? Что секретный протокол себя исчерпал, за исключением Финляндии, и теперь нужен новый, собственно говоря, очередной вот такой же вот раздел сфер влияния.
Да, тогда иначе спрошу, Александр Исаакович, кажется ли вам теперь уже после этих слов президента необратимыми те изменения, которые повлек ваш вот этот вердикт, осудивший пакт Молотова-Риббентропа, хотя бы, что Прибалтика обрела независимость?
Во-первых, нету съезда, который народных депутатов СССР, который мог бы это... А если эта Дума возьмется изменять, ну, это, во-первых, смешно, это неравноценно, не знаю, я не думаю. Ну, все может быть, у нас все может быть. Может быть, Дума примется, значит, отменить то решение. Ну и что? Кроме смеха, хохота на весь мир, это решение... В основе всего это лежит аморальность теперешней власти. Так же, как то решение было... Конечно, между государствами бывают какие-то тайные, секретные договоры или разговоры. Могут быть, мало ли, так сказать. Но это был такой коварный обман целого ряда народов. И в чем мы, наконец, признались тогда на съезде. И теперь, что обратно, мы тогда неправильно признались. Мы сейчас считаем, что те, кто тогда принял это решение, вот я, например, голосовал, они неправильно голосовали. Ну, это такая какая-то мутота. Это настолько дискредитирует политику, ее
разумность, ее логичность. Ну, не знаю, я не удивлюсь, если будет поставлен этот вопрос на каком-нибудь заседании Думы и будет принято решение, что тогда наше решение было неправильным.
Виталий Ландсбергис, вопрос. Вот у нас, например, сталинский гимн вернули, мы тоже никогда не верили в это, что это возможно. Как по-вашему, насколько необратимы вот эти изменения, которые произошли после распада СССР? Или Прибалтика специально подстраховалась, вступив в, например, Североатлантический альянс, чтобы это стало окончательно бесповоротным?
К сожалению, изменения в политическом мышлении российской элиты, этой посткоммунистической или неототалитарной элиты, изменения очень небольшие, если они вообще произошли. Просто трансформировалось это мышление со стороны такого коммунизма, хотя бы словесного коммунизма, сейчас к нормальному фашизму. Сейчас Россия должна ненавидеть всех других, потому что все другие плохие. А вот мы единственные, вот такой избранный, как бы то арийский, избранный тогда Гитлером народ. А сейчас вот россиянам внушают то, что они очень особенные, и они обижены, и они должны вот восстать. Они были на коленах. Почему? Когда жили и старались жить дружно, это на колено. Вот когда бьешь кого-то, тогда все в порядке. И все на выворот. Но, к сожалению, тут есть глубокие психологические корни всего этого многовекового российского империализма, который и в 19 веке устами царя говорил, что у России во всем мире только два друга. И эти друзья – это российская армия и российский флот. Понимаете, какое одиночество и агрессивное, злобное одиночество. Вот мы всех побьем.
Да, Никита, как по-вашему? Спасибо, Виталий, сейчас дадим вам еще слово. Вписывается ли вот этот ответ президента в общую концепцию того, что вот Россия отвергла все договоренности насчет Украины, насчет Грузии, ее территориальную целостность, признанную ООН, и вот теперь еще и посягнула на как бы неприкосновенность статус-кво на севере Европы?
На самом деле, это, конечно, очень опасная тенденция. Потому что вот такой нигилизм по отношению к международному праву, вот такое, собственно говоря, легкое значит, манипулирование. Вот поставили вчера подпись, а сегодня считаем, что вот не обязательно исполнять взятые на себя договорные обязательства. На самом деле граничит, вообще говоря, с международным преступлением, преступлением против международного права. Здесь совершенно неудивительная реакция европейских стран. И совершенно неудивительно, что они боятся. Поэтому зря Владимир Владимирович Путин говорит о неких синдромах или, там, я не знаю, привычке страха. Этот страх вполне реален, потому что он видит, с какой легкостью нынешняя Россия обрушивает систему европейской безопасности.
Да, по-моему, недавно был законопроект о незаконности воссоединения Германии двух. По-моему, кто-то там...
Вот когда мы говорили сегодня о том, может Дума рассматривать или нет, конечно, я тоже не удивлюсь, если в Думе всерьез возьмутся, опровергнуть постановление съезда народных депутатов от 24 декабря 89 года, но я согласен, это будет выглядеть просто смешно и нелепо. И поэтому все эти, я бы сказал, завиральные предложения, то осудить объединение Германии, подвести под это какую-то теоретическую базу, они и беспомощны, и смешны, и контрпродуктивны. Потому что мы будем выглядеть просто посмешищем. Мы, страна, которая хочет, по крайней мере, в своих глазах выглядеть великой, будем в глазах всего мира выглядеть посмешищем. Ведь я думаю, что депутаты наносят России гораздо больший ущерб, чем любой антироссийский пропагандист на Западе. Они своими действиями просто вредят России.
Александр Исаакович, вопрос депутату Гельману. Как по-вашему, кто бы сейчас мог на равноправной основе так бы дезавуировать ваше постановление? Только все 15 парламентов бывших постсоветских республик, да, не менее того, то есть и вся Средняя Азия, и вся, весь Кавказ. Ведь съезд-то был народных депутатов всего
Советского Союза. Нет, я думаю, такой консенсус просто невозможен.
Да, как вы считаете, по-моему, ваши недоброжелатели не способны отменить ваши... постановление, как вы считаете, Александр Исаакович?
Да нет, ну, конечно, это смешно все. Вообще, я должен сказать, что наблюдается очень такой, очень серьезный, глубокий интеллектуальный кризис руководства России. За всем этим стоит очень низкий мыслительный уровень, очень низкая способность увидеть, что из этого следует. Что будет завтра из принимаемых сегодня решений или произносимых сегодня слов. Это большая беда. Мы имеем руководство не мудрое, но даже элементарно неумное. Если посмотреть, что происходит, что говорится и что планируется, не надо еще забывать, что все эти слова и решения принимались когда-то в условиях, когда не было атомного оружия, я имею в виду до войны, когда этот пакт был, все эти тайные переговоры. Сейчас совсем другая обстановка в мире в связи с наличием страшного оружия. И это надо иметь в виду, надо искать компромиссы. В любом случае страна, которая имеет такое оружие, должно искать компромиссные решения, а не конфронтационные. Та страна, которая имеет атомное оружие, не ищет, не соглашается на компромиссы, совершает преступление, потому что это может привести к войне с использованием этого жуткого оружия.
Да, это опасно.
Да, давайте Виталию зададим вопрос. Как по-вашему... может ли Литва с полным правом считать этот документ исторический 24 декабря 1989 года, осудивший пакт Молотова-Риббентропа, как один из документов, лежащих в основе новейшей литовской государственности?
Да, это так, но также договор Литвы и России от 91 года, ратифицированный в 92-м, где Россия и осуждает советскую аннексию Литвы и признает за Литвой полное суверенное право быть независимой страной согласно ее собственному решению от 11 марта 90 года. И даже во второй статье договора обе высокие стороны признают за друг другом право выбирать системы международной безопасности.
Спасибо большое, Виталий. Как вы считаете, сохранится ли этот статус-кво, даже несмотря на слова президента Путина?
Я очень надеялся бы, чтобы этот статус-кво сохранялся и чтобы Россия соблюдала те договоры, которые она подписывала. Потому что вот это признание и вот те система договорная, которая сложилась в начале 90-х годов, она на самом деле должна быть фундаментом безопасности. Но мы же видим, что происходит с Украиной. К сожалению, мы нарушаем.
Большое спасибо. Напомню, что наши все сегодняшние участники программы считают неприкосновенным осуждение пакта Молотова-Риббентропа. А на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Спасибо.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».